«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Исполнилось 60 лет со дня первой публикации одного из самых знаменитых русских романов 20 века. Роман Евгения Замятина «Мы» впервые был опубликован на русском языке в Нью-Йорке в 1952 году, через 15 лет после смерти автора. С тех пор он много раз переиздавался, но только сейчас издательский дом «Мир» в Петербурге выпустил книгу в авторской редакции по сохранившейся в американском архиве рукописи. Помимо романа и комментария к нему, в этот превосходно изданный и проиллюстрированный том вошли статьи о Евгении Замятине, отклики критиков и другие материалы, а подготовили книгу литературоведы Марина Любимова и Джулия Куртис. Марина Любимова – гость радиожурнала «Поверх барьеров», и я приветствую в Петербурге культуролога Михаила Золотоносова, который порекомендовал мне это издание. Марина Юрьевна, здравствуйте. Сама история публикации романа «Мы» очень необычна. Он был написан в 2020-2021 году, и, кстати, можно сказать, что ваше издание приурочено к его 90-летию, но вышел сначала в английском переводе, потом в переводах на другие языки, и первая попытка русского издания в Праге в эсеровском журнале «Воля России» была выдана за обратный перевод с чешского, и издатель Марк Слоним даже специально исказил текст, чтобы обмануть советскую цензуру. Но все равно в Советском Союзе эта публикация вызвала скандал и стала одной из причин эмиграции Замятина. Расскажите, пожалуйста, о судьбе романа, почему его не удавалось напечатать, и о судьбе рукописи, с которой вы работали.
Дело в том, что неоднократные попытки Замятина опубликовать в Советской России роман «Мы», над которым он работал, вот судя по сохранившимся свидетельствам, в 1919-1922 году не были реализованы. Роман не прошел цензуру. Попытки исследователей отыскать авторский экземпляр романа длились много лет и не увенчались успехом. Ни запросы в зарубежные или российские архивы, ни попытка генерального директора Российской национальной библиотеки Зайцева запросить Федеральные архивы службы безопасности не дали своего результата. И вот в 1997 году Джулия Куртис, работая в университетской библиотеке города Олбани, США, исследовала машинописный экземпляр романа «Мы» в архиве литератора и переводчика на сербско-хорватский язык Ирины Кониной Александер и обратила внимание исследователей на этот текст. Надо сказать, что в этом же 1997 году важное открытие сделала Татьяна Кукушкина, сотрудник рукописного отдела Института русской литературы. Там она обнаружила еще один источник текста – черновой автограф фрагмента записи 24 и опубликовала его в 2002 году в сборнике «Евгений Замятин и культура». В этом фрагменте, и вы, вероятно, помните, речь идет о выборах в едином государстве, результат которых сравнивается с ключами от незыблемой твердыни будущего счастья. Еще одно важное открытие в это же время сделал московский исследователь Рашид Янгиров. Он обнаружил в Московском архиве литературы и искусства предисловие к роману, написанное в декабре 22 года. Это предисловие предназначалось для журнала «Основа», но эта публикация не состоялась. И вот эти открытия сделали возможным дальнейшее изучение текста. Дело в том, что роман при жизни автора на русском языке целиком не публиковался. Были англоязычный перевод, был чешский перевод, был перевод на немецкий язык и на французский. И вот издание «Умы» было предпринято в Нью-Йорке издательством Чехова в 1952 году. Именно эта публикация стала основой для всех изданий, которые осуществлялись с конца 80-х годов в России. Роман «Мы» был впервые опубликован в 88 году в московском журнале «Знамя» с предисловием Владимира Лапшина, Затем неоднократно переиздавался в сборниках произведений Замятина, а также под одной обложкой с романами Олдоса Хаксли «Удивный новый мир» и Джорджа Оруэлла «1984». Он входил в антологии научной фантастики и утопической литературы. В начале 90-х годов был включен в учебные курсы средних школ и высших учебных заведений гуманитарного профиля. Вот произведенное нами Джулии Куртис сравнение сохранившейся машинописи из архива Кунина Александр с текстами, опубликованными в «Воле России», а также в нью-йоркском издании 1952 года, показало многочисленные разночтения и в лексическом составе, и в пунктуации. И, естественно, у нас возникло желание опубликовать этот текст и дать возможность исследователям продолжить изучение романа. При подготовке книги мы ориентировались на тип научных изданий серии «Литературные памятники».
Есть даже мистика какая-то в том, что роман, который был создан через 3 года после начала советской эпохи, был впервые опубликован в Москве за 3 года до ее конца, в 1988 году, как вы сказали, в журнале «Знамя». Но книга, конечно, ходила в самиздате. Я впервые прочитал ее в фотокопии. Была такая огромная стопка фотографий как раз вот с этого первого американского издания 1952 года. И надо сказать, что я не то что был разочарован, но какое-то было странное впечатление. Роман, окруженный таким ореолом запретности, не показался антисоветским, потому что мир, изображенный Замятиным, мало походил на советский мир. У Замятина диктатура отнимает свободу, но взамен дает благополучие. А в советском мире не было ни свободы, ни благополучия. Вот очень интересный вопрос, и он неоднократно поднимается в вашем издании. О мишени сатиры Замятина. Джулия Куртис отмечает, что Замятин, несмотря на то, что он был англоманом, пришел в ужас, когда увидел в Ньюкасле и других английских городах районы типовых застроек, то, что называется таунхаусы. Замятин называл это амбарные города. Вот эта стандартизация жизни, прежде всего, на Западе его тревожила. Конвейер Форда, и об этом он сам говорил. Вопрос Михаила Золотоносова. Так это ложное представление, это какая-то глупость советской цензуры 24-го года, что роман был воспринят как сатира на советскую действительность?
Я, между прочим, готовясь к этой передаче, специальные статьи Джулии Куртис выписал фразу, которая, мне кажется, забавной. Вот она. Несмотря на то, что советские литературные авторитеты умудрялись прочесть роман как специфически антисоветский, сатира Замятина никогда не была столь узконаправленной. То есть имелось в виду, что он подразумевал капиталистический Запад и так далее. Но, разумеется, прежде всего имелось в виду тоталитарная машина, которую начали с 25 октября 1917 года создавать на обломках Российской империи. И фигура благодетеля, единое государство, государственная газета, государственные поэты. Все же это, естественно, реалии советской жизни, уже тогда проявившиеся. Вот вы говорите, обмен свободы на благополучие. Ну, постепенно пришло и благополучие, если мы возьмем 2012 год. Относительное благополучие.
Но подождите, это еще был военный коммунизм. Какое там было благополучие, 19-й год, когда возник замысел этого романа?
И Замятин был не глуп, и те, кто читали этот роман, тоже не были глупыми людьми. Естественно, понимали, к чему это в основном относится. Так же, как роман Оруэлла, хоть там и изображен некий ангсоц, естественно, все понимали, что такое тоталитарный режим и где он локализовался. Поэтому я думаю, что по заслугам роман в СССР считался антисоветским, был запрещен, поскольку все ассоциации, которые он вызывает, они все так или иначе крутились вокруг нашей жизни. А то, что вы говорите, это уже такие нюансы. Они были менее существенны. Хотя, конечно, Замятин мыслил широко. Может быть, его вид типовой застройки в ужас и привел. И этот вид, может быть, в романе отразился или не отразился, или он его предсказал. Но, тем не менее, все-таки это роман не о мире в целом, а роман о России. Я так полагаю.
А вот интересно, это был первый запрещенный цензурой роман советского писателя?
Мне трудно сказать. Я думаю, что нет. До этого цензура закрыла ряд газет, ну, хотя бы «Русское слово». Там печатались художественные произведения. И, между прочим, в 17-18 году эти газеты выходили, и главным образом там были не только, сейчас это особенно бросается в глаза, не только заметки о текущей политике и о том, что там кончилась сметана в Петрограде, как только всю сметану взяли на учет, но и художественные произведения. Вот, между прочим, в газете «Эпоха» московской в 18 году был напечатан политический фельетон Кальницкого «В утопии Томаса Мора». И там были описаны нумерованные люди. Гражданин номер 5723. Это президент штатов «Утопия». Гражданин номер 10328. Вот образ этих нумеров. В общем, это было тогда в ряде произведений возникло. Например, в рассказе Ефима Зозули под названием «Рассказ об Аке и человечестве», 19-й год, это тоже были нумерованные люди. Но, возвращаясь к вашему вопросу, нет, конечно, это был не первый. Это был, собственно, уже установившаяся практика цензурных запретов. И к моменту, когда этот роман был признан запрещенным, это уже была практика сложившаяся.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров», литературоведы Марина Любимова и Михаил Золотоносов. Мы говорим о новом издании романа Евгения Замятина «Мы». Роман был впервые опубликован в Петербурге по авторской рукописи издательства «Мир». Марина Юрьевна, я думаю, заслуживает упоминания Ирина Кунина-Александер, переводчица на сербо-хорватский язык, вы ее имя уже упомянули, эту рукопись сохранившая. Как попала к ней рукопись и как сложилась ее судьба?
Дело в том, что Ирина Кунина была соседкой Евгения Замятина по Петрограду. В середине 20-х годов они жили в одном доме на улице Маховой в соседних квартирах. После отъезда Кунин из России она вышла замуж за Божидара Александера, известного промышленника, и поселилась в Югославии. Их переписка продолжалась. После того, как Замятин переехал во Францию, эта переписка была регулярной, и Кунина Александер переводила некоторые произведения Замятина и мечтала перевести на сербско-хорватский язык роман «Мы». При жизни Замятина эта публикация, к сожалению, не состоялась. И, вероятно, или при жизни Замятина, или сразу после его смерти вдова Замятина, Людмила Замятина, передала этот машинописный экземпляр Кунину Александер. В 1978 году Кунин Александер передала свой архив и вот этот авторский экземпляр в университетскую библиотеку в городе Олбани. Надо сказать, что в этом же 1978 году часть своего архива она передала в Российский государственный архив литературы и искусства. Но без этого авторского экземпляра.
Давайте послушаем, что писал о романе «Мы» Михаил Асаргин. Фрагмент из его статьи о Замятине включен в это новое издание романа «Мы».
Роман «Мы» несколько принижен упрощенным читательским пониманием. Его принимали за политический памфлет, за издевку над советским тоталитарным режимом. Это было бы слишком мелким для таланта Замятина. Роман «Мы» ставит огромный вопрос о будущем человечества, об иллюзорности нашего идеализма. В утопическом государстве, превратившем людей в превосходные машины, эти люди счастливы и на совесть поклоняются благодетелю, в котором больше всего от великого инквизитора, чем от современных вождей. Намек на возможность иной жизни только в зеленой стене, отделяющей стеклянное государство от каких-то несовершенных областей, где живут птицы и голые люди, неизлеченные от гибельной идеи свободы. Внутри идеального государства все предусмотрено и введено в рамки, рассчитано по часам и минутам, вплоть до индивидуальной любви. на временное занятие, которой за опущенными занавесками выдаются розовые билетики. Здесь автоматы читают лекции в огромных аудиториях, и граждане совершают прогулки стройными рядами под звуки единого государственного гимна, исполняемого фабрикой музыки. Если здесь и наблюдается какой-то протест, то только потому, что не у всех атрофировано воображение. Ничтожный бунт подавляется, и новая всеобщая великая операция, кастрирующая остатки воображения, обеспечивает дальнейшее процветание идеального строя всеобщей абсолютной несвободы, полного растворения личности в государстве. В этой страшной утопии есть что-то от идеи муравейника и пчелиного улья, двух прообразов возможного человеческого будущего. Знаменательно, что мотивы протеста отмечены в романе не чертами духовного пробуждения и чисто идеалистических порывов, а только голосами неуравновешенной плоти и неизжитого любопытства, явлений порядка низменного. Сатира Замятина, несмотря на злободневность и даже портретность некоторых ее страниц, не пробуждает здорового и целящего смеха и не пробуждает веры в человека. В ней больше проклятия неизбежному будущему, чем надежды на возможность иных путей развития человеческой судьбы. На вопрос «Когда же ты будешь человеком?» ответа нет.
Интересный вопрос о восприятии романа современниками. Рукопись читали многие или слышали в авторском чтении, несмотря на то, что роман не был опубликован. Были отклики в советской печати, ну а потом и в зарубежной. И надо сказать, что откликов было много недоброжелательных. Читали Тынянов, читал Воронский, Шкловский, который очень плохо отозвался о книге. Корней Чуковский записал в одной строке Достоевского «Больше ума и гнева, чем во всем романе Замятина». Горький ругал, написал, что гнев Замятина – это гнев старой девы. В зарубежной печати Айхенвальд назвал книгу «скучной». Она была довольно равнодушно встречена в Америке, когда появился первый перевод. Можно сказать, что репутацию книги создала компания «Травли» в 1929 году. Компания не только против Замятина, но и против пыльника, печатавшихся за рубежом. Расскажите, пожалуйста, Марина Юрьевна, как эта компания возникла?
Эта компания действительно была связана с так называемым делом Пельника и Замятина, и она была тщательно спланирована партийными функционерами. И была направлена не только против Пельника и Замятина, но и против Всероссийского союза писателей. Как отмечал Александр Галушкин, московский исследователь, в ходе кампании был отработан совершенно особый тип литературно-критической дискуссии, который был свойственен именно советской эпохе. И по замечанию Лазаря Флейшмана, это была первая в истории русской культуры широко организованная кампания не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом и ее автономного от государства существования. В дискуссии приняли участие и литературоведы, и критики, и литературные организации, и типографские издательские работники, и рабочие корреспонденты, кто не читал роман. Характеристики романа «Мы», памфлет против социализма, пасквиль на коммунизм, клевета на советский строй, на социалистическое будущее носили явно политический характер и искажали смысл произведения.
Михаил, что вы скажете о восприятии романа современниками и вот об этой кампании 29-го года?
Понимаете, когда он дошел до нас легально в 88-м году, мы это уже воспринимали как историю будущего, которая реализовалась. И восприятие уже было совершенно иным. Мы уже видели все это будущее, благодетели, его машину, единое государство в действии на протяжении 70 лет. И, естественно, восприятие уже было более осмысленным. И, разумеется, уже свободным от политической ангажированности. Такой, я помню, был исследователь Олег Михайлов. В советское время он роман ругал, в 88-м году он его уже начал хвалить. То есть это было закономерно и следовало из конкретных сиюминутных политических заданий. Но современники, помимо политических заданий, свободные от них, жившие за рубежом, с одной стороны, еще питали иллюзии на предмет того, что такое социализм и коммунизм, поскольку еще не было национал-социализма и еще не было большого террора. Хотя красный террор был, но, видимо, не до всех еще дошел. Поэтому в силу ограниченности мышление, прежде всего отсутствие исторической составляющей мышления, они этот роман рассматривали как... Вот я привел фельетон Кальницкого. Такого рода фельетонов, например, Аверченко. Тогда вот эти газеты в 17-18 году, старые буржуазные газеты, напечатали, видимо-невидимо, этих фельетонов. И роман «Мы», скорее всего, я думаю, воспринимался в контексте вот этой фельетонной культуры антибольшевистской. Она еще не была антикоммунистической, просто их еще воспринимали как некую большевизию, которая высмеивается авторами старой формации. И я полагаю, что роман «Мы» они вписали именно в этот контекст, не понимая, что на самом деле это описание того будущего, в котором мы долго будем жить. Вот эта ракета «Интеграл», она запущена в будущее, и мы это ощутили, хлебнули, мы в этом будущем пожили и отчасти еще живем.
Об этом мы поговорим чуть позже, а я хочу спросить Марину Юрьевну о взглядах Замятина в то время, когда он писал эту книгу. Он ведь был тогда убежденным марксистом, и, собственно, и после этого оставался, и был уверен, что теория Маркса служит не благоденствию пролетариата, а человека вообще, верно?
Нет, это не совсем так. Вокруг Замятина сложился целый комплекс мифологем, и нужно иметь в виду, что в автобиографиях Замятина, которые публиковались в печати в Советской России, многие вещи не нужно воспринимать буквально. Да, действительно, в 1905-1906 году Евгений Иванович Замятин участвовал и в деятельности одной из боевых дружин, и действительно участвовал в общественном движении, но его отношение к большевикам, к доктринам Ленина изменилось уже в тот момент. Это отражено в письмах его к невесте, к Людмиле Николаевне Замятиной, которая станет впоследствии его женой. И в книге вы увидите комментарий к вступительной статье, где раскрывается его отношение и с документом Объединительного съезда РСДРП 1906 года и его желание отойти от такой активной революционной борьбы и серьезно поразмышлять о смысле человеческого существа.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров», литературоведы Марина Любимова и Михаил Золотоносов. Мы говорим о новом издании романа Евгения Замятина «Мы». Продолжим передачу после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Центральная избирательная комиссия России официально объявила о победе Владимира Путина на выборах президента 4 марта. На заседании Центризбиркома в среду были оглашены окончательные результаты голосования. Согласно им, за премьер-министра Путина проголосовали более 63% принявших участие в выборах. На втором месте лидер КПРФ Геннадий Зюганов. У него более 17%. На третьем Михаил Прохоров, набравший почти 8% голосов. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. Сотрудники московской полиции в ходе разгона участников митинга за честные выборы 5 марта на Пушкинской площади действовали профессионально и корректно, хотя были граждане, пытавшиеся их провоцировать, заявил премьер-министр Владимир Путин. В Московском городском суде обжалован арест двух участниц панк-группы Pussy Riot, устраившей перформанс в Храме Христа Спасителя. 21 февраля феминистская группа Pussy Riot провела акцию у входа в алтарь Храма Христа Спасителя. Значительная часть верующих расценила ее как кощунство. Представители Сирийского комитета Красного полумесяца наконец получили доступ в район города Хомс-Баба-Амр, который длительное время подвергался массовым обстрелам в ходе боев между правительственными войсками и оппозицией. В Норвегии Андрису Берингу Бревику в среду официально предъявлены обвинения в терроризме и намеренном убийстве 77 человек. В городе Таляфар на севере Ирака по меньшей мере 10 человек погибли при взрывах.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Наши гости, литературоведы Марина Любимова и Михаил Золотоносов, мы говорим о новом издании романа Евгения Замятина «Мы». Книга, впервые издана в Петербурге по авторской рукописи, вышла в издательстве «Мир». Марина Юрьевна, вот что интересно, это отношение Замятина с благодетелем, со Сталиным, который выпустил писателя за границу в 1931 году. А в 1934 году, несмотря на то, что Замятин был фактически невозвращенцем, санкционировал его заочное вступление в Союз советских писателей. Как вы эту загадку объясняете?
Я объясняю эту загадку особенностями личности Замятина. Мне кажется, что во взаимоотношениях с писателями очень важно учитывать тип личности и поведение самого писателя. Евгений Иванович написал Сталину решительное письмо. И в одном из разговоров, которые зафиксированы печатно, он упрекнул Михаила Булгакова, который несколько раньше обратился к Сталину с просьбой о выезде временном за границу и получил отказ. Мне кажется, что текст письма Замятина к Сталину был столь решителен, что Сталин вынужден был его просто выпустить за границу. Здесь есть еще такая бытовая деталь, которая не учитывается. Евгений Иванович выезжал за границу, не имея материального обеспечения и не прося его у государства. Это тоже был существенный момент. Он просил выпустить его на год. Он мотивировал это тем, что он едет в Америку готовить сценарий для фильмов, что он вернется. За ним сохранялась бронь на квартиру, место завкафедрой иностранных языков в кораблестроительном институте, и вот эту свою бронь, поскольку он задерживался и продолжал жить во Франции, периодически продлевалась. Вот эти два обстоятельства, мне кажется, сыграли свою роль, и он был выпущен за границу. Что касается резолюции Сталина на его заявлении, то здесь, я думаю, могут быть разные версии. Скорее всего, на этот вопрос мог бы ответить Александр Галушкин, который занимается подробно литературной хроникой, с документами из закрытых архивов, в частности, из президентского. Но, может быть, просто это под настроение Сталина.
Отношения Замятина со Сталином. Михаил Золотоносов, что вы добавите?
Ну, во-первых, это могла быть блажь большого бандита. Этому я жизнь дарю, а этому не дарю. То есть, как типичного благодетеля. Этого казню, а этого оставляю. А кроме того, я не исключаю, что Сталину он, возможно, этот роман читал. Этот роман вообще мог понравиться. Потому что то, что мы воспринимаем как разоблачение тоталитаризма, в глазах Сталина могло представлять собой некий идеал, к которому стоит стремиться. Единое государство, все подчинены. При этом, там же, заметьте, особый тип связи между номерами. Они связаны не связями между собой, а через благодетеля, то есть через единый центр. И единый центр санкционирует связи их между собой. Секс, общение и так далее. Поэтому вполне возможно, что Сталин это воспринял просто как идеал.
Давайте послушаем фрагмент из заметок Джорджа Орвелла о романе «Мы».
Первое, что бросается в глаза при чтении «Мы», что роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», видимо, отчасти обязан своим появлением этой книги. Оба произведения рассказывают о бунте природного человеческого духа против рационального, механизированного, бесчувственного мира. В обоих произведениях действие перенесено на 600 лет вперед. Атмосфера обеих книг схожа и изображается, грубо говоря, один и тот же тип общества, хотя у Хаксли не так явно ощущается политический подтекст и заметнее влияние новейших биологических и психологических теорий. У Хаксли проблема человеческой природы отчасти решена, ибо считается, что с помощью дородового лечения, наркотиков и гипнотического внушения развитию человеческого организма можно придать любую желаемую форму физического и умственного развития. Первоклассный научный работник выводится так же легко, как и полуидиот касты Эпсилон, и в обоих случаях остатки примитивных инстинктов, вроде материнского чувства или жажды свободы, легко устраняются. Однако остается непонятной причина столь изощренного разделения изображаемого общества на касты. Это не экономическая эксплуатация, но и не стремление запугать и подавить. Тут не существует ни голода, ни жестокости, ни каких-то лишений. У верхов нет серьезных причин оставаться на вершине власти. И хотя в бессмысленности каждый обрел счастье, жизнь стала настолько пустой, что трудно поверить, будто такое общество могло бы существовать. Книга Замятина в целом по духу ближе нашему сегодняшнему дню. В замятинской утопии казни – дело привычное. Они совершаются публично в присутствии благодетеля и сопровождаются чтением хвалебных от в исполнении официальных поэтов. Гильотина, конечно, уже не грубая махина былых времен, а усовершенствованный аппарат, буквально в мгновение уничтожающий жертву, от которой остается облако пара и лужа чистой воды. Казнь, по сути, является принесением в жертву человека, и этот ритуал пронизан мрачным духом рабовладельческих цивилизаций древнего мира. Именно это интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма, жертвенности, жестокости как самоцели, обожания вождя, наделенного божественными чертами, ставит книгу Замятина выше книги Хаксли. Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избирать советский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация. Я не читал других его книг, но знаю от Глеба Струвы, что он прожил несколько лет в Англии и создал острые сатиры на английскую жизнь. Роман «Мы» явно свидетельствует, что автор определенно тяготел к примитивизму. Арестованный царским правительством в 1906 году, он и в 22-м при большевиках оказался в том же тюремном коридоре, той же тюрьмы, поэтому у него не было оснований восхищаться современными ему политическими режимами, но его книга не просто результат озлобления, это исследование сущности машины, джинна, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад.
Орвел пишет, что Замятину удалось раскрыть иррациональную сторону тоталитаризма, обожание вождя. Мы видим, как эти механизмы действуют сегодня. У Орвела благодетель избирается ежегодно, у нас теперь раз в 6 лет, но параллели с сегодняшним днем читатель романа, несомненно, найдет. Михаил, вы уже начали этот разговор о сегодняшнем дне. Давайте поговорим об этих параллелях.
Параллели эти, в общем, настолько очевидны. Единое государство у Замятина, название партии «Единая Россия», по-прежнему идеи единства, образ благодетеля, по-прежнему разговоры о том, что нужно было бы приватизировать все средства массовой информации, и в то же время есть государственные телеканалы, соответствующие государственной газете. У Замятина большие многотиражные газеты, которые хоть формально являются корпоративной собственностью, но, конечно, всем понятно, что они контролируются из Кремля, из правительства. Поэтому, в общем, все вот эти механизмы, инструменты контроля за жизнью отдельных номеров, они все в той или иной степени сохраняются. Кроме того, Вот особенно сейчас, в пору состоявшихся выборов, мы видим, что этот восторг, который у Замятина является типовым чувством образцового номера и тем чувством, которое государство все время вызывает, провоцирует у образцового номера, вот этот восторг тоже сейчас имеет место как такой вот инструмент воспитания, воздействия на тех, кто еще этот восторг не испытывает. Ну и ведь, собственно, роман «Мы» затронул одну очень тонкую коллизию, связанную с тем, что в какой-то момент революция стала пониматься, а это уже 20-е годы, как последняя. То есть после этой революции уже должна наступить неподвижность и стабильность. Уже больше ничего меняться не должно быть. То есть должно быть какое-то плавное усовершенствование, но без кардинальных изменений. То есть, в общем, как у Гегеля, абсолютный дух познал сам себя и на этом угомонился. В сущности, роман Замятина трактует именно вот эту коллизию. Единое государство совершенно и вечно, революция последняя, другой больше не будет. Грядущая победа социализма – это последний этап человеческого развития. Мораль пролетариата – последнее достижение человеческого духа. И с образом интеграла на таком математическом, метафорическом языке эта идея и выражена. К сожалению, математические образы Замятина в комментарии прокомментированы плохо. Но вот образ интеграла, он как раз с этим и связан. Потому что рассказчик, вот этот D-503, в самом начале, в самой первой записи пишет проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной, проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. И что получить? Превратить ее в прямую. Выпрямить по касательной и превратить в прямую. То есть линия единого государства – это прямая. А это означает, что само вселенское уравнение, то, что в математике называется подинтегральной функцией, должно быть константой, потому что именно интеграл константы и есть линейная функция, то есть прямая. Вот этим математическим языком Замятин выражает свою главную мысль, что вся сверхидея единого государства – неподвижность, неизменность, константность во времени – то есть современная стабильность. Вот, собственно, этот образ стабильности, когда мы слышали от Путина на встрече с молодыми юристами, что второй тур выборов – это дестабилизация, но, стало быть, и первый тур – это дестабилизация. И вообще выборы – дестабилизация, если рассуждать логически, то, следовательно, идеал – это отсутствие выборов, то есть некая монархия. Ну, некий вот ее вариант мы, собственно, и имеем. И это как раз идеей романа «Мы» с этой внутренней контроверзой отсутствия изменчивости, связь прослеживается однозначно.
Марина Юрьевна, у Михаила Золотоносова есть замечание к математическим комментариям к роману «Мы», который вы составили, а я как раз хочу вас похвалить и сказать нашим слушателям, что комментарии совершенно блистательные, и вам пришлось немало потрудиться, потому что язык Замятина специфический. Вот давайте поговорим о его языке. Я бы назвал, наверное, его язык кинематографическим в первую очередь, ведь роман похож на сценарий. Более того, Замятин мечтал о фильме по роману и написал настоящий уже сценарий в 1932 году «D-503» для Голливуда. Сценарий приведен в вашей книге. Вообще, Замятин и кинематограф – очень интересная тема. Давайте об этом поговорим.
Вы совершенно правы, когда говорите о языке Замятина и его кинематографическом языке. Дело в том, что многие режиссеры, из которых я пытался увлечь идеи постановки произведений Замятина, и в частности драматических произведений, сценариев, как-то уходили от этого и говорили всегда об очень жесткой конструкции всех произведений Замятина. Им казалось, что замятинские тексты не дают возможности режиссеру проявить себя. Но надо сказать, что успешный спектакль состоялся здесь, в Петербурге, в Большом театре кукол, и роман «Мы» был поставлен Русланом Кудашевым, и мне кажется, что это очень удачный опыт. Что касается языка Замятина, то нужно иметь в виду, что он очень тонко и инженерно работал над текстом. Вся его правда происходила по линии перестановки слов, инструментовки, сокращения, отсечения всего лишнего. Поэтому так трудно и сложно воспринимается роман и воспринимался на протяжении многих десятилетий. Могу признаться, что когда в конце 80-х годов я прочитала, он еще трактовался совершенно определенно как утопия или антиутопия, у меня не было даже мысли, что я когда-то буду им заниматься. Но так получилось, что пришлось комментировать роман, и здесь открылись совершенно удивительные вещи. Дело в том, что особенностью Замятина является то, что у него так же, как у Антона Чехова, аппарат любой идеи, присутствующей в произведении, тщательно скрыт. И если не обратиться к источнику этой идеи, то эта идея и не работает. В процессе комментирования некоторые вещи обнаружились совершенно неожиданные. Так, в частности, обнаружилась связь романа «Мы» с текстом Поля Франца «Сад Эпикура», а также с Петром Демьяновичем Успенским, с его работами, в частности, с работой Пертова Моргана. Для Замятина, который в 1916 году признавался Семену Афанасьевичу Венгерову, что самое главное для него – это занятие инструментовкой. Для него важны пунктуация, звуковая структура текста. И если мы обратимся к двум текстам, к тексту, опубликованному в «Воле России», и к тексту, опубликованному в этой книге, мы увидим, как шла работа Замятина в 20-е годы и как она присутствует в более позднем варианте текста «Мы». Это, конечно, совершенно иная синтаксическая конструкция, и многие тире и другие знаки препинания придают совершенно иной смысл целым фрагментам романа.
На вопрос, где он учился русскому языку, Замятин отвечал: «Уж не в Петербурге, тут все говорят на одинаковом сюртучном языке». Марина Юрьевна, ну, в вашем издании приведена таблица разночтений с книгой, которая была издана в 52-м году в чеховском издательстве в Нью-Йорке. Вы уже сказали, что разночтения важные, но насколько они принципиальны для читателя?
Они принципиально для читателя, даже если он не будет заглядывать в таблицу, а будет читать этот текст, то благодаря знакам препинания, значит, они будут читать его свободно. Если мы обратимся к текстам, которые изданы в России после публикации «Знамени», они будут содержать большое количество неясных мест. Меняется и принадлежность текста, и не совсем ясно, где есть реплика героя или где авторская реплика. То есть есть просто целый ряд неясных мест, и спотыкаешься в этом тексте.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров», литературоведы Марина Любимова и Михаил Золотоносов. Мы говорим о новом издании романа Евгения Замятина «Мы». Роман впервые издан в Петербурге по авторской рукописи. Давайте послушаем, как сам Евгений Замятин характеризовал замысел своего романа в 1932 году в письме Владимиру Познеру.
Одна из тем, пока еще очень робко затрагиваемых в советской литературе, это вопрос об отношениях личности и коллектива, личности и государства. На практике сейчас этот вопрос решен полностью в пользу государства. Но это решение не может не быть временным. В государстве, которое ставит своей конечной целью сведение на нет государственной власти, эта проблема раньше или позже, несомненно, возникнет в очень острой форме. И именно эта проблема, правда, вставленная в утопическую, пародийную рамку, является основой всего моего романа «Мы». Однажды на Кавказе мне рассказали персидскую басню о петухе, у которого была дурная привычка петь на час раньше других. Хозяин петуха попадал из-за этого в такие неудобные положения, что в конце концов отрубил своему петуху голову. Роман «Мы» оказался персидским петухом. Этот вопрос и в такой форме поднимать было еще слишком рано, и поэтому после напечатания романа в переводах на разные языки советская критика очень даже рубила мне голову, но, очевидно, я построен крепко. Голова у меня, как видите, до сих пор на плечах.
Очень интересный вопрос о связи трех романов антиутопий: «Мы», «Прекрасный новый мир» и 1984 Орвелла. Орвелл высоко ценил книгу Замятина. Он писал, что этот роман – сигнал о двойной опасности, угрожающей человечеству, от гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства. Ну, отзыв Орвелла, фрагмент его мы уже слышали. Орвелл пытался издать эту книгу в Англии после Второй мировой войны. Ну вот, Марина Юрьевна уже упомянула, что в перестроечные времена три романа выходили под одной обложкой, три романа антиутопии. Михаил Золотоносов, считаете ли вы, что это правомерно публиковать их вместе?
Безусловно. Эту традицию как раз заложил Замятин. И в этом смысле то, что среди сопроводительных материалов есть, во-первых, статья Джулии Куртис об изданиях и переводах за рубежом и об исследованиях за рубежом, это очень существенно, потому что это введение в линию Хаксли-Оруэлл. И не случайно эти фамилии в статьях в этой книге упоминаются многократно. Я бы, между прочим, даже если бы делал комментарий, в ряде случаев привел какие-то места из Хаксли и Оруэлла, показывающие эту преемственную связь. Потому что такое тоталитаризм, в сущности, хорошо знают только немцы и русские. А люди англосаксонской культуры знают об этом понаслышке. И они часто превратно толкуют, тем более, что до сих пор мир еще не избавился от магии социалистических иллюзий. Поэтому Замятин был, собственно, первым литературным образцом, и в этом смысле особо авторитетным, потому что одно дело книги, газеты, воспоминания, а другое дело литература, поскольку, собственно, литература на 50% делается из литературы. И, с одной стороны, это существенно для Хаксли и Оруэлла, а с другой стороны, это определяет особую ценность комментария. Ведь, понимаете, книга — это не просто впервые издана авторская рукопись. Это еще и впервые она, по возможности, тщательно прокомментирована. Хотя к комментарию у меня есть много претензий. И я думаю, что интернациональный коллектив авторов должен продолжить эту работу и готовить второе издание. Потому что с первой попытки дать удовлетворительный комментарий к такому сложному произведению очень трудно. Математические образы у Замятина – это особый разговор. Но там есть и другой момент. Марина в книге поместила специальную статью о жизненном стиле Замятина. Это не случайно. Дело в том, что стилистика его писем к жене, а Марина в 1997 году издала 334 письма Замятина к жене. Вот стилистика этих писем в ряде случаев поразительно совпадает со стилистикой записей, которые делает Д-503. Д-503 – это стилистически местами сам Замятин. Там есть и другие совпадения. Его взаимоотношения с женщинами, которые он там описывает, и свой любовный трагический опыт он и вписал в роман «Мы». Жалко, что в комментарии этот личный слой в недостаточной степени отражен, потому что именно применительно к конкретным местам в романе можно показать параллельные места из писем и его параллели в виде невротических переживаний, которые в письмах отразились. То есть, в общем, над комментарием, я считаю, нужно продолжать работу. Но, кстати, то, что уже дано, Успенский и Ницше, вот этот объем интертекстуальных связей, он очень важен и сильно проясняет идеи, которые заложены в этом романе. Потому что роман, с одной стороны, действительно стилистически напоминает письма, обилие тире напоминает Лоренса Стерна, над которым примерно в те же годы корпел Виктор Шкловский. И все это, естественно, хорошо, но там, помимо всего, есть еще философские подтексты, которые связаны с теми интертекстуальными связями, которые здесь впервые уже обнаружены. И я думаю, что эту работу и можно, и нужно продолжать.
Марина Юрьевна, Михаил Золотоносов упомянул вашу статью о жизненном стиле Замятина, и это действительно очень интересная тема. Вы создаете в своей работе портрет Замятина-педанта, человека невозмутимого, англомана и невротика. Давайте завершим наш разговор портретом писателя.
Мне хотелось бы обратить внимание вот на какое обстоятельство. Роман «Мы» — это роман с открытым финалом. И важным очень для понимания романа является представление о счастье человека. Замятин связывал счастье человека с присущим каждому индивидууму стремлением к свободе, существующим в нем априори. И любопытную запись он сделал в дорожном блокноте во время путешествия по Англии в 16 году. Англичанин любит свободу как свою законную жену, и если обращается с ней не особенно нежно, то умеет при случае защитить ее как мужчина. И именно такое отношение к свободе Замятин сделает своим жизненным кредо. Свое право на свободу он будет отстаивать как мужчина в сложных перипетиях своей жизни и в Советской России, и не во Франции. Замятин понимал свободу как возможность выбора человеком дальнейших путей движения. И свобода – это состояние человека именно в момент этого выбора. И выбор для него – это акт индивидуального сознания. И он никогда не дается легко и сопровождается чувством угнетенности, нерешительности и сомнения. И три современника Замятина дали совершенно замечательные характеристики значению творческого наследия Замятина в истории культуры. Это критик Андрей Левинсон, который говорил о том, что для тех, кто знает лишь невысокую стопку его книг, значение и влияние его личности загадочно. Это власть личная, прямое излучение закаленной воли. Николай Волковыский писал в своих воспоминаниях, что Замятин слишком от другого мира, чтобы когда-нибудь внутренне слиться с окружением. Он навсегда должен был остаться избранным, одиночкой в стране, где ставка делалась на массу. И Августа Даманская, друг Замятина, подчеркивала неизмеримо значительное духовное наследство Замятина, которое не закреплено в вещественных и темных знаках. Это память о литературном подвижничестве, о долге внимания к литературным товарищам, о литературной честности и об исключительной нравственной ответственности.
На волнах радио «Свобода» завершается передача, посвященная роману Евгения Замятина «Мы». Я благодарю наших гостей, литературоведов Марину Любимову и Михаила Золотоносова. Новое издание романа Евгения Замятина «Мы» впервые по авторской рукописи вышло в Петербурге в издательстве «Мир». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили редактор Дмитрий Волчек и продюсер Александр Аркадьев. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.